Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 866-я встреча у нас с вами сегодня в нашем путешествии по страницам Библии. Мы читаем первое послание к Тимофею, и в прошлый раз мы не успели закончить первую главу. Мы возвращаемся сегодня к 18 стиху. Я напомню, что это личное письмо, личное послание апостола Павла к его ученику, к его сослужителю, молодому пастору Тимофею. И говорится здесь о том, как вести поместную церковь, как управлять церковью, как исполнять пасторское служение. Однако это письмо имеет огромное значение для каждого из нас, а не только для пасторов и служителей. Итак, читаем 18 стих. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». Давайте здесь остановимся. Мы в прошлый раз говорили об особых отношениях между Павлом и Тимофеем. Они подобны отношениям отца и сына. И вот здесь интересная вещь, которую, может быть, трудно понять. Да, Тимофей пришел к вере через Павла, и, очевидно, Павел знает что-то такое, и Тимофей знал что-то такое, чего мы не знаем, сообразно с бывшими о тебе пророчествами. Очевидно, что Бог каким-то образом призвал Тимофея к этому служению. Возможно, в этом призвании участвовал и апостол Павел, сообразно с бывшими о тебе пророчествами. У Павла было духовное чутье, духовное чувство. Я предполагаю, что когда Павел познакомился с Тимофеем, когда Павел увидел Тимофея, Бог каким-то образом сказал Павлу, что Тимофей будет призван на это служение. Подтверждается это предположение тем, что подобные ситуации бывают и сегодня. Ты встречаешь молодого человека, ты встречаешь человека, который пока еще служением не занимается, но ты понимаешь, и ты даже не просто понимаешь, нет, ты чувствуешь, ты слышишь это от Бога, что этот человек должен заняться вот таким-то служением. В моей жизни были люди, которым я просто говорил, ты знаешь, Господь как-то вот показывает, мне, по крайней мере, сейчас показывает, что, возможно, ты должен заняться вот этим. Показывает ли он это тебе? Я думаю, однако, что в случае с апостолом Павлом здесь все-таки это было на другом уровне. Не «возможно ты будешь заниматься служением», а вот апостолу Павлу было некое конкретное пророчество про Тимофея. Но здесь важна еще одна часть, важна еще одна составляющая. Это не просто призыв к служению. Это призыв на духовную битву. Пророчество ведь не в том, что Тимофей будет пастором. Пророчество в том, что Тимофей будет воинствовать, согласно с ними, то есть с этими пророчествами, как добрый воин, дальше имея веру и добрую совесть. Участие в битве, участие в духовном сражении. Очень важно сражаться. И Тимофей на самом деле будет находиться в городе Эфес, который является для того времени передним краем этой битвы. В Эфесе, мы с вами уже говорили, существовали религии, мистические религии, религии, которые начались из язычества. И мы с вами увидим, кстати, последствия этих религий в следующей главе. А уже в следующий раз, скорее всего, мы будем говорить о роли женщин в церкви. И там место, которое действительно станет гораздо яснее, если учесть особенности того времени, если учесть вот эти самые мистические религии. Против всего этого и будет сражаться Тимофей. Есть и другие люди, которые отказались сражаться, и они оставили веру, они оставили добрую совесть, и в результате этого пришли к кораблекрушению. Вот 19 стих. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Есть люди, которые пытаются упростить Евангелие, и более того, они пытаются адаптировать Евангелие к своей природе, зачастую и к своей неизмененной, греховной, ветхой природе. У них ничего из этого не получается. Мне доводилось встречаться с людьми, которые говорят, ну я в принципе верующий, Но вот этого и этого я в Евангелии не принимаю. Это не ко мне относится. Некоторые говорили так напрямую. Некоторые не осмеливались напрямую сказать, но жизнь их строилась именно так. Они отвергали какие-то евангельские установки, они отвергали какое-то учение или часть евангельского учения, просто потому что так проще. Они адаптировали свою веру, по сути, к тем провалам, которые были у них в жизни. Человек, который подворовывает из церковной казны и при этом говорит, ну что ж, Бог меня все равно простит. Ну как же, ну ведь эти деньги, которые собирались, они собираются для служения, а у меня сейчас нет денег, или у меня сейчас недостаточно денег. Ну, наверное, в данном случае ничего страшного я не делаю. Понимаете, что происходит? Еще раз, человек адаптирует свою веру, приспосабливает свою веру к своим провалам. Бывают и еще более удручающие ситуации. Недавно я разговаривал с одним человеком, который получил замечательное духовное образование. Он несколько лет и немало денег потратил на это образование. И какое-то время он занимался христианским служением. А потом, как он сам выражается, Бог увел его из этого служения, и он привел этого человека в бизнес. Ладно, если бы этот человек использовал в бизнесе свое духовное образование, он продолжал бы служить, будучи бизнесменом. Но человек просто отвернулся от того, что было дано Богом. Он фактически отворачивается от всего того, что было раньше. Жизнь также идет под откос. В христианской жизни серьезные проблемы. В семейной жизни серьезные проблемы. Потом человек еще говорит, да все же так живут. Нет, не все. И не пытайтесь, пожалуйста, адаптировать веру к своим ошибкам и к своим слабостям. А муж и жена постоянно ссорятся, и они утешают себя тем, что все так живут. Нет, друзья, ничего подобного. Не все. Понимаете, здесь нужно быть настороже, потому что если этого не учесть, то можно достаточно быстро прийти к крушению в вере. Это крушение наступает постепенно, но, знаете, это как движение под гору, движение вниз. Скорость увеличивается, и ты сам не замечаешь, как вдруг оказываешься в самом низу этой горы. И вот 20 стих – это как раз про людей, которые оказались в самом низу этой горы. Об этих людях еще будет говориться во втором послании к Тимофею, мы еще будем о них читать. Ну а пока здесь, в 20 стихе, «таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Именей и Александр – люди, которые потерпели крушение в вере. Знаете, не хотелось бы мне быть среди тех людей, о которых так говорил апостол Павел. Я среди них уже не буду. Однако опасность потерпеть крушение в вере есть у каждого из нас, если мы будем невнимательны, если мы не будем слушать Бога, если наша вера и наша практическая жизнь будут отличаться друг от друга, будут друг другу противоречить, то и наступит то самое крушение в вере, о котором говорит апостол Павел. Смотрите, какая последовательность. Эти люди отступили от веры. И это первый шаг, дальше второй шаг. И Павел сделал следующее. Он исполняет служение, которое ему было дано. Я считаю, что это служение мог исполнить только апостол. Мы читаем конец 20 стиха. «Я предал их сатане». Нет, это не церковное наказание, не церковное взыскание, каковы сегодня бывают. И уж это точно не то, что сегодня в некоторых церквях называется отлучением. Нет, это апостол, который делает то, на что имеет полное право, именно потому, что он апостол. Кстати, мы ведь не впервые об этом читаем. Сравните, пожалуйста, первое послание к Коринфянам, 5 глава. Та же самая история. Апостол Павел предает человека сатане, но он делает это ради того, чтобы дух его был сохранен, ради того, чтобы дух его был спасен. Это власть, которая дана только апостолам. У нас сегодня такой власти нет. В современной церкви мы не можем, и слава Богу, что мы не можем предать кого-либо сатане. Кстати, я не случайно сказал, что апостолам, не только, естественно, апостолу Павлу, такой же властью, таким же авторитетом пользовался, например, и апостол Петр. Именно этот авторитет проявляется в 5 главе Деяний апостолов в ситуации с Ананией и Сапфирой. И вот это очень важно здесь помнить, очень важно здесь заметить. И дальше мы с вами переходим ко второй главе. Перед нами совместная молитва церкви. И также конец второй главы, вторая часть второй главы – это место и роль женщин в церкви. Сразу скажу, что сегодня мы прочитаем только первую часть, а о роли женщин мы будем говорить в следующий раз. Итак, о молитве. Первые 7 стихов. Давайте начнем читать. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Я так понимаю, что эти молитвы должны возноситься в церкви. Речь идет о церковном богослужении, о том, чтобы в церкви молились о властях, молились о политических и общественных деятелях. И вот тут начинается некоторая проблема. Потому что говорят, ну как мне молиться за людей, с которыми я не согласен? Ведь мы далеко не всегда бываем согласны с властями. В некоторых странах, в странах, где есть 2 партии, и эти партии постоянно ссорятся друг с другом, спорят друг с другом, возникает вопрос, мне за какую из этих 2 партий молиться? Или, если я буду молиться за обе партии, то не получится ли здесь внутреннего противоречия? Один капеллан американского сената говорил об этом так. Его спрашивали, вот скажите, пожалуйста, вы молитесь за сенаторов? И если да, то за какую партию? И вот он отшутился. Он говорит, нет, я смотрю на сенаторов, и потом, насмотревшись на них, молюсь о стране. Ну, вот такое тоже бывает. Но, понимаете, отшутиться-то от этого вопроса не получится, потому что вопрос очень и очень важен. Как молиться за власть, с которой мы не согласны? Как молиться за коррумпированную власть? То есть, когда ты четко понимаешь, что вот эти представители власти коррумпированы, не хочется же молиться, да, потому что, ну, ты вот думаешь, да, здесь коррупция, а что делать, как быть? И здесь, я думаю, есть смысл прочитать 2 стих, и мы с вами увидим цель этой молитвы. 2 стих. «За царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Обратите, пожалуйста, внимание, что мы читаем «за царей и за всех начальствующих». Неужели молиться за царей или за президентов или за премьер-министров? Неужели молиться за них, даже если они нам не нравятся? Да, конечно. Даже если правительство коррумпировано, даже если правительство нам не нравится, даже если правительство не соответствует нашей системе ценностей, все равно молиться об этих начальствующих, все равно молиться об этих царях. Понимаете, какая штука? Я не знаю, откуда появилась мысль о том, что нужно молиться только о властях, которые нам нравятся, только о властях, с которыми мы согласны. Помните, мы с вами говорили уже в первых наших программах, что Священное Писание нужно читать в контексте. Так вот, контекст. В то время римским императором был Нерон. И Нерон был страшным врагом христиан. И при этом Павел настаивает, чтобы мы молились о властях, чтобы мы молились о царях. Зачем? Для чего? Вот он отвечает здесь на вопрос. Для того, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии. Что имеется в виду? А мы сейчас это увидим. 3 стих. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Понимаете, любая власть лучше, чем анархия. Любая власть, даже коррумпированная, даже власть, которая нам не нравится, лучше, чем безвластие. Те из нас, кто жили в ситуациях, когда в стране не было настоящей власти, отлично это помнят. Те, кто жили в ситуациях, когда каждый мог взять оружие или нож и организовать какую-то группировку, и одна группировка начинала нападать на другую, те, кто жили в это время, отлично понимают, о чем здесь идет речь. Любое правительство, любая власть – это дар от Бога, потому что человеческая природа греховна, потому что функция любой власти – это держать греховную природу в некой узде. Я понимаю, что, возможно, среди вас, среди наших слушателей, зрителей, есть анархисты. Вот Библия и анархия Это совершенно несовместимые вещи. Любая власть лучше, чем без власти. Бог поставил эту власть, какой бы она ни была, и так важно молиться о властях. Я говорю об этом, отлично осознавая, что большинство из нас это не делают. Говорят, да политика же грязное дело. Ну, тут можно поспорить, есть разные люди, есть разные христиане, есть разные точки зрения. Но апостол Павел нигде не говорит, что политика чиста. Апостол Павел нигде не говорит, что власти нам всегда будут нравиться. И нигде не говорит, что власти нам всегда будут не нравиться. Мысль о том, что христианин всегда в оппозиции, это тоже не библейская мысль. Но обо всех властях нужно молиться для того, чтобы вести нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии. Зачем? Для того, чтобы проповедовалось Евангелие.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Понимаете, если мы с вами остановимся только на жизни тихой и безмятежной и поставим здесь точку, то получится, что точка поставлена слишком рано. Павел не ставит точку здесь, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Значит, проповедь Евангелия должна звучать. А для того, чтобы проповедь Евангелия звучала, нужна власть, а не анархия. Бывают ли власти, которые встают против Евангелия, против христианской проповеди? Да, конечно, безбожные власти также бывают. Но смотрите, что интересно. Даже в советские времена, во времена, когда власть была официально атеистической, христиане продолжали молиться за эту власть. Молитва не подразумевает, что люди будут идти на поводу у этой власти. Это просто молиться за тех, кто находится у власти. Они поставлены Богом, Бог с них спросит, как они исполняли это свое предназначение, а вот с нас спросит, как мы за них молились. Иногда говорят, ну вот у меня есть мой кандидат, если вот этот человек станет президентом, если этот человек встанет у руля, вот я буду молиться, а сейчас я молюсь, чтобы этот человек встал у руля, а за другого человека я не молюсь. Нет, друзья. Дело не в том, кто станет президентом. Дело в том, что мы призваны молиться за любого из них. Именно для того, чтобы Евангелие распространялось. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И для того, чтобы это было возможно, должно проповедоваться Евангелие. В анархии Евангелие не проповедуется. Скажу сразу еще одну вещь. Людям, которые склонны к анархии в политическом смысле, бывает трудно также принять Божию власть. Это не просто проблема принятия власти от человеков. Это проблема принятия власти от Бога. Читаем дальше 5 стих. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Тут очень важная вещь. Во-первых, есть один Бог. В Древнем Риме и Древней Греции было множество богов. И мы с вами не слышим сегодня революционность того, о чем говорит апостол Павел. Для того, чтобы это понять, для того, чтобы это услышать, нужно понимать контекст того времени. Есть один Бог, один посредник между Богом и человеками. Один Бог. Сегодня тоже немало божеств, сегодня тоже немало башков. Богом становится мода, Богом становится карьера, Богом зачастую становится внешний вид. Богом зачастую становится красота, а для многих наука становится Богом. Апостол Павел напоминает, есть лишь один Бог. Идем дальше. И есть лишь один посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Раньше в Израиле можно было пойти к одному из многих священников. И священник в любом случае оказывался посредником между Богом и человеком. Сейчас же есть один такой посредник. Другого не дано, другого и не нужно. Да, кстати, мне нужен посредник. Мне нужен священник, но священник с большой буквы. В ветхозаветные времена очень хорошо почувствовал, осознал и выразил это Иов. Он обращается к Богу. 9 глава, 32 стих, Иов говорит о Боге. «Ибо он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд». И вот 33 стих. «Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас». Вот Иисус как раз и отвечает на то, что говорит Иов. Иов хотел, чтобы кто-то взял его за руку и чтобы кто-то взял за руку Бога. Я говорю это с полным благочестием и очень-очень аккуратно. Сегодня у нас с вами есть такой посредник. Кстати, брать за руку Бога ему не нужно, потому что он и Бог, и человек. Он может и хочет спасти, потому что он заплатил своей жизнью за ваше и за мое спасение. Он знает вас, он понимает вас. И порою мы сами, смотря на самих себя, можем выйти из себя, можем потерять терпение. Я думаю, что кому-то из вас это состояние знакомо. Одна девушка выразила это такими словами. Она говорит: «Я устала от самой себя». Так вот, даже если мы когда-то устанем от самих себя, Бог от нас не устает. А вы можете сказать иначе. «Я постоянно оступаюсь. Я падаю. Сколько же можно?» И да, это не открытие и не новость для Бога. Он знает это, он знает, что вы оступаетесь, что вы падаете. И в любом случае он готов взять вас за руку. Он готов обнять вас. Израильтяне блуждали в пустыне. Они постоянно уходили от Бога. Они оставляли Бога. Но Бог их не оставлял ни в пустыне, ни уже позже в земле обетованной. Он шел вперед. Но он также ждал их. Он оставался с ними, что бы ни происходило с Божьим народом. И даже когда Божий народ отступал от Бога, Бог фактически говорил: «Я дождусь вас, вы обратитесь ко мне». Это не Бог от нас отходит, это мы от Него отходим, а Он продолжает нас ждать. У нас есть посредник, и вот по этой причине мы можем прийти к Богу. И я еще раз обращу внимание на слово «един», ибо един или один Бог – единый посредник между Богом и человеками. Человек – Христос и Иисус. И вот тут такая практическая история. Иногда мы склонны, причем я знаю, я говорю «мы», потому что у меня тоже есть эта склонность, мы склонны искать посредников в других людях. Например, в пасторах. Я знаю это за собой, я знаю это за некоторыми из наших слушателей и зрителей. Так вот, я хочу вам что сказать, друзья. Причем скажу я это с полным уважением, но также и с твердостью. Послушайте, нет смысла приходить ко мне и ожидать, что я решу ваши проблемы. Что я дам вам такой совет, который все решит. Что я помолюсь за вас, и после молитвы сразу все станет здорово, замечательно. Что я проведу с вами серию встреч, и тогда все будет хорошо. Скажу вам больше. Возможно, если вы придете ко мне, я вас не услышу. Возможно, я вас даже не пойму. Такое бывало, кстати, в наших комментариях, когда комментаторы, люди, которые писали изначально эти письма, эти сообщения, потом писали: «Послушайте, вы прочитали мой комментарий в эфире, но вы меня совершенно не поняли». Да, такое бывает. Такое бывает со мной и с любым другим человеком такое может быть, просто потому что я человек. Но он-то и человек, и Бог. Он всегда поймет и вас, и меня. Он держит вас и меня за руку. И при этом он Бог. И вот именно о нем должен знать мир. Именно о нем говорил апостол Петр в своей проповеди в день Пятидесятницы. Петр же сказал им: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Покайтесь и докрестится каждый во имя Иисуса Христа. Понимаете, не во имя Петра, а в то единственное имя, которым мы можем обрести спасение. Помню, как в детстве отец показывал мне лабиринты. Я пытался пройти лабиринт и запутывался, и мне не получалось. И отец говорил так: «Сынок, проход есть, и он только один. И надо его найти». Сегодня путь есть, и он только один. И вот дальше ключевое различие. Это не мы его ищем. Это Бог нас уже нашел. Это Бог нас уже призывает. И наше дело — ответить на его призыв. Есть лишь один путь. И Христос уже нашел нас. Только Он может привести нас к Богу, потому что Он Бог. Но Он также человек. Человек — Христос Иисус. И мы читаем 6 стих. «Предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу. Учителем язычников в вере и истине». Мы с вами еще вернемся в следующий раз к этим стихам, мы еще вернемся к этой истине. Я бы хотел в заключении сказать вот что. Не случайно великое провозглашение – миссии Иисуса Христа и отношений, в которые Бог и человек вступают через Иисуса Христа, находятся именно здесь. Апостол Павел говорит о молитве, и дальше он ведь не меняет даже тему, он просто развивает тему. Дело в том, что если мы хотим, чтобы наша молитва была действенной, нам очень важно, нам совершенно необходимо веровать. Мы молимся, но мы также и веруем. И вера становится основанием для молитвы. В послании к евреям, 11 глава, 6 стих, мы читаем: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». Это начало великого фрагмента послания к евреям, в котором говорится о героях веры. Именно вера оказывается тем фундаментом, на котором мы можем прийти к Богу. «Надобно, чтобы приходящий к Нему веровал», читаем мы в послании к евреям. Во что веровал? Един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство. Вот это фундамент не только церковной жизни, это фундамент христианской жизни в принципе. Именно этот фундамент дает основание для того, чтобы, например, молиться за власти. Понимаете, власти приходят и уходят. Более того, одни и те же люди у власти могут принимать разные решения. Какие-то решения нам понравятся, какие-то нет. И все же мы продолжаем молиться. Потому что власть лучше без власти. Потому что при такой власти есть возможность для проповеди Евангелия, а Бог хочет, чтобы все спаслись. Но вот в этой проповеди Евангелия ради спасения человечества Бог действует через нас. И да, Христос совершенно буквально берет нас за руку. А когда нам становится совсем не вмоготу, берет нас на руки. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.